Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Мифы и правда о военном деле Чукчи. Рассказывает доктор исторических наук, главный редактор военно-исторического журнала «Парабеллум Новум» Александр Нефёдкин.
Область знаний.
Сегодня мы поговорим о мифах о чукотском военном деле и вообще о чукчах. Странным образом, ни о каком другом народе, вот я таких мифов не встречал, но иногда в литературе или в устных сообщениях можно встретить следующее. Первый миф такой. Это то, что чукчи, сражаясь, забрасывали в тыл врагу воинов. Они ставили воинов на копья, подымали несколько этих копий на уровень груди, а потом раскачивали и закидывали, как с батута, этих воинов в тыл врагам. Во-первых, если это начать представлять, а как это будет, то получается достаточно странная ситуация. То есть идет рукопашная битва, и где-то рядом стоят вот эти метальщики с батута, и этот воин, непонятно, куда он прилетит, может, он прямо на копья прилетит. Здесь главное то, что такой метод, он не встречается ни в эпосе, а тем более не в исторических источниках. Откуда родился этот миф, это, видимо, чьи-то россказни, и мы не можем его поддержать ни с точки зрения военной техники, ни с точки зрения исторических источников, пускай даже это какой-то эпос. Очень часто встречается, и даже не у чукчей, а в рассказах о чукчей, что они использовали бубны, на которых натягивалась человеческая кожа. Но опять, у нас нету ни в исторических источниках, ни в чукотском эпосе таких вот жутких деталей. Это опять миф, который непонятно откуда родился, потому что сами чукчи тоже такого не знают. Это вот уже какая-то европейская переделка непонятно чего. То есть бубнов никаких обшитых человеческой кожей не было, и бубны, естественно, собственно, в военном деле не использовались. Бубны – это шаманская принадлежность, и она использовалась, эта принадлежность, когда шаман шаманил о будущем, в том числе и о битве. И поэтому бубен тут как-то связан с военным делом, но вот в виде предсказания. То есть это тоже, получается, миф, еще более странный, чем батут. Чукчи ни скальпы, ни кожу не сдирали. Третий миф, а может и не миф, в литературе, в интернете, а даже и среди чукчей встречается сообщение, что в 1947 году была Чукотско-эскимосская война, и которая могла привести к ядерной войне между США и СССР. Что это вообще такое? Откуда взялось такое событие? Если мы начнем рассматривать документы 1947 года, то обнаружим, что, например, эскимос Каля с Чукотки плавал на острова и там мирно общался со своими соплеменниками, теми же эскимосами. Ничего в этом странного не было, потому что еще в 30-х годах было заключено соглашение США о безвизовом режиме между местными жителями. И 10 лет оно действовало. Вот как раз в 1947-1948 году 10 лет эти прошли, и после того, как записка о том, что Коля ездил к американцам во время Холодной войны, спокойно провел время на американском острове, а потом мирно вернулся на Чукотку, оно дошло до Суслова, тогда секретаря ЦК, и он велел прекратить все эти поездки. Это документ.
Мифы и правда о военном деле чукчей.
Область знаний.
Как могла родиться гипотеза или слух о том, что была Чукотско-эскимосская война? Я могу представить, что какую-то байдару во время шторма закинуло просто штормом на американскую территорию. Чукчи, поскольку когда они выпьют, часто становятся агрессивны, они могли с кем-то подраться. И считать это войной, ну, как-то вряд ли. Больше что-то придумать такое я не могу. Единственное, что можно проверить все эти сообщения, чем я не занимался, взять газеты, например, за 47-й год, американские, например, газеты города Ном, который на Аляске один из значительных, и просто их пролистать. Я просто эти газеты не знаю, где их искать, тоже вопрос. Наверное, может быть, в интернете уже выложены. В наших газетах «Советская Чукотка» тогда выходила, никаких сообщений о каких-то столкновениях или пересечениях границ во время шторма или не во время шторма нет. Откуда возникло сообщение? Возможно, байки пограничников, которые стояли на островах как раз вот посередине Берингова пролива на острове, в частности, Ратманово, а другой остров Курзерштерна через несколько километров уже американский. Может быть, там что-то было, потому что примерно в это время, в 40-е годы, эскимосское население вот советского острова Ратманово, оно было выселено в поселок Наукан на Чукотке. Может быть, вот что-то, какие-то там были сложности или было общение между эскимосами острова Ратманова советского и острова Крузерштерна американского, потому что было вот это общее соглашение о безвизовом посещении, и вот в 47-м году это все прекратилось, а бедных эскимосов переселили на Чукотку, а фактически лишив их родины. Ни о какой войне нельзя говорить в 47-м году, тем более о том, что это могло быть причиной какой-то ядерной войны между США и СССР, уж тем более. Разговоры о Чукотско-эскимосской войне 47-го года, о чем часто пишут в интернете, это тоже из области мифов, скорее всего. Как война – это миф, а как драка – нельзя исключить. Четвертый миф, о котором теперь сами чукчи все время говорят, а у нас обычно его не вспоминают, это что чукчи воевали с якутами. Если обратиться к якутскому фольклору и к якутскому традиционному мировоззрению на построение света, то чукчи жили на севере, северо-востоке, это страна тьмы, о ней толком ничего не известно, кто там живет, не ясно. То есть якутская Алонха, то есть эпос, он ничего нам о чукчах не рассказывает. Но сами чукчи уверены, вот современные наши чукчи, они уверены, что они воевали с якутами. Откуда такое могло возникнуть? Здесь есть некоторые предположения, откуда это могло произойти. Если брать чукотский фольклор, который записан с самых первых годов 20 века, родоначальником чукчеведия Владимиром Германовичем Богоразом, он был тогда в ссылке на Колыме и записывал чукотский фольклор, он народовольцем был. И вот в этом фольклоре главным героем, противником чукчи выступает якунин. И то есть это якунин, это производное от слова Яков. Богораз считал, что это майор Павлуцкий, но Павлуцкого звали Дмитрий Иванович, поэтому тут Яков, не пришьешь к этому имени, почему он Яков. И явно это какой-то другой персонаж, и я могу предположить, что вот этот якунин постепенно трансформировался в якута и в якутов. Это вот первое предположение. А второе предположение, чисто историческое, может быть, это искусственное построение, как бы вот задним числом мы можем это объяснить, потому что, может быть, чукчи об этом и не подозревает. Потому что в 18 веке, когда чукчи воевали с казаками, казаки эти принадлежали якутскому казачьему полку, и они из Якутска приходили. И таким образом они как бы были вот якутами. Мы можем так объяснять, но вряд ли чукчи так разбирались в 18 веке о якутах и о, соответственно, жителях Якутска. Казаки жили не только в Якутске, там их штаб-квартира, они жили в разных зимовьях, и, соответственно, когда нужно было, их собирали для похода и отправляли в нужную сторону. А вообще они стояли вот гарнизонами в разных зимовьях и острогах. Это вот 18 век. Поэтому вот это вот второе объяснение, которое, возможно, и лежало в основе, почему чукчи воевали с якутами. Но вот современные чукчи в этом убеждены, хотя сведений таких у нас нету. Ни в эпосе, а тем более не в документах. Если были бы, мы сразу бы их нашли.
«Мифы и правда о военном деле Чукчей».
Область знаний.
Все знают йети, а именно снежного человека. Так вот, в Якутии есть тоже йети, который называется Чучуна. Есть даже книжка «Таинственный Чучуна», написанная этнографом Гуровичем. И вот как раз этот этнограф, он предположил следующее. Что это вот за снежный человек? Он говорит, что это не тот йети, что это действительно были чукчи, которые уходили куда-то вдаль, то есть от Чукотки уйти вдаль, это вот, например, в Якутию, и там тренироваться и самосовершенствоваться. То есть это были воины-одиночки. У чукчи есть такая традиция, человек уходит и тренируется несколько лет, делая из себя такого богатыря. А потом он возвращается, вызывает всех на поединки и доказывает всем, что он самый лучший. Гурвич как раз предполагал, что этот Чучуна не снежный человек в реальности, а вот эти чукчи-одиночки, которые заходили на территорию Якутии, были вот под именем Чучуна известны. Это возможно. Но возможно и прямое объяснение, что действительно якуты считали, что у них водится снежный человек. Давайте еще поговорим чуть-чуть, а как же реально чукчи воевали? И как вот этот своеобразный батут из копий, вообще мог он в принципе встраиваться в чукотскую тактику или не мог? В русских донесениях 18 века таких подробностей мы не найдем, это не в жанре донесений, там про мемории репортов, как тогда говорили. А с другой стороны, в чукотском фольклоре тоже на это не обращается внимания, потому что банально. Ну вот зачем описывать, что и так всем ясно? Но это было ясно в 18 веке, в 20-м мы должны все это восстанавливать. Итак, что происходило на поле боя, как мы можем представить тактику чукотских построений боевых и как они сражались. Ну, во-первых, конечно, так скажем, диспозицию чукотскую. Построение по отрядам. Впереди стояли, естественно, лучше вооруженные, вот все золотованные рыцари, как мы знаем, и доспехи их, что удивительно, сохранились. Вы можете их посмотреть в Музее антропологии и на графии, это там эскимосский доспех, а, собственно, чукотский есть в Музее этнографии народов России, это все в Санкт-Петербурге. Во Владивостоке что-то есть, на Камчатке есть доспех полностью. То есть это уникальный случай, потому что доспехи, например, якутов или тунгусов, они вообще не сохранились. Там даже пластинки не найти. А здесь целые доспехи, ну, потому что они использовались вот до конца 18 века, они сохранились. У нас есть целые чукотские доспехи, и они покрывают человека от шлема до поножей, то есть полностью. Они сделаны либо из кожи, либо из металлических пластин, и вот эти воины в полном доспехе с копьями и луками, они становились спереди, за ними становились все остальные, и произведя, видимо, либо один выстрел из лука, либо несколько, они бросались в атаку с копьями. Вот этот натиск было очень сложно сдержать. Когда они сражались с казаками, чукчи ждали, когда будет первый выстрел, а поскольку в 18 веке перезаряжалось оружие не так быстро, как сейчас, там был зазор, ну, там минута, полминуты, то за это время чукчам нужно было добежать и перейти в рукопашную. И вот где здесь использовать этот батут при такой подвижной тактике, вот это вопрос. Конечно, можно сказать, что вот когда они начали сражаться в рукопашную копьями или тесаками, но тесаки уже это вторично, когда сломалось копье. Фехтование на копьях – это стандартная вот чукотская практика. Они учились этому с младенчества – и стрелять из лука, и фехтовать на копьях. Но в отличие от других сибирских народов, все-таки чукчи не такие прекрасные лучники.
Мифы и правда о военном деле чукчей.
Область знаний.
И вот они стремились в этом рукопашном бою с копьями откинуть противника и нанести ему максимальные потери, и мало кто выдерживал. И чукчи считались самыми воинственными на северо-востоке Сибири. То есть тот же Крашенинников писал, что там 20 чукчи прогонят 50 коряков. То есть это вот на первую половину 18 века такое соотношение. И, по идее, им этот батут и не нужен был. Эта война была зимой в основном, потому что передвигались на санках. Зима-весна, то есть это даже не февраль, а март-апрель, ну, может быть, конец февраля, то есть когда морозы и пурги не такие сильные, и можно было передвигаться, передвигались на нартах, поэтому война на суше носила зимний характер. А вот летом, когда в июне освобождалось морское пространство ото льда, можно было воевать и на море. И стандартно морскими такими пиратами, можно сказать, викингами, были приморские жители, которые жили в поселках, потому что основная масса чукчей – кочевники-оленеводы, и поэтому вот для них передвижение на нартах – это стандартно. А для кочевников-оленеводов это сухопутная война. А вот для приморских жителей это морская война, потому что у них основной промысел морского зверя, не рыбы, а морской зверь, то есть тюлени, моржи, киты, естественно, в первую, наверное, очередь. Вот они этим питаются и на зиму делают запасы в таких вот холодильных ямах, которые в вечной мерзлоте выдалбливали и туда летом складывали добычу, а потом зимой ее ели. Когда зима затягивалась, бывали голодовки, могли целые селения вымереть из-за этого. Ну вот летом приморские чукчи приглашали к себе оленных кочевых и делали пиратские набеги по типу викингов, это еще Багарас сравнивал, что вот такие набеги грабительские на Аляску и на острова Берингова моря. И вот в конце 18 века почти каждый год такой набег. Уже там американские эскимосы об этом знают, там выставляют наблюдателей, как только появится флотилия, все бегут в укрытие. И в общем, уже была своя система войны достаточно сложная. Эта морская война, она была грабительского характера, чисто за добычей. Что добыча? Пушнина, в первую очередь. Потому что на Чукотке тундра голая. А на Аляске, там Гольфстрим ближе идет к Аляске, и там лес. Там все зверье пушное есть. И, конечно, чукчам нужна пушнина для торговли. Им-то самим она не очень нужна, но для торговли им нужна. А на пушнину они вымениваются железные орудия. Если бы дали в 18 веке золотое кольцо чукче, ему оно просто не нужно. А вот железный топор, вот это вот настоящее орудие. И, соответственно, пушнина, естественно, женщины, которых брали в плен, а потом либо рабыни, либо жены, но это примерно одно и то же, потому что рабство архаическое. Ну, и всякие деревянные предметы, потому что на Чукотке у них, у чукчей, дерева нету, там карликовое все. И вот тарелки, там всякие балки или там древки, луки, все это вот дерево забиралось. Конечно, могли и торговать, но если можно отобрать так, то почему бы это не сделать? Но не всегда чукчи выходили победителями, иногда их все-таки там побивали тоже, и флотилия просто уже не возвращалась. Но это редко. В основном все-таки что-то собирали. То есть это вот морская война, сезонная, это вот лето. А зимой сухопутные набеги на нартах. Вот это чисто такая особенность чукотского военного дела.
Рассказывал доктор исторических наук, главный редактор военно-исторического журнала «Парабеллум Новум» Александр Нефедкин.
«Область знаний».